18.21.6. Колос Родосский. Что такое Колос Родосский? Согласно описаниям якобы древних, это огромное сооружение, отлитое из бронзы. От слова «колос» произошло даже слово «колоссальный», то есть «большой». Делали колос так. Сначала готовили форму из глины в земляной яме. Вот как это описывается. Создание литых бронзовых статуй было очень трудоемким процессом, требовавшим большого мастерства и технических навыков. Вначале скульптор лепил в глине точную копию своей бронзовой скульптуры. Глиняная фигура была как бы ядром, основой, на которую наносился слой воска, такой толщины, которую скульптор хотел придать бронзе. Глина же занимала как раз то место, которое в скульптуре должно было оставаться полым, пустым. Когда восковая поверхность была готова, поверх нее фигуру снова покрывали глиной, так чтобы верхний слой плотно облегал воск и полностью соответствовал внутреннему ядру. После этого форму нагревали, и при этом воск вытекал через оставленные отверстия. Бронза растекалась внутри глины, занимая место, освобожденное воском, и равномерно обволакивая глиняное ядро. Все неровности на поверхности металла сглаживали и полировали особыми инструментами. После этого работа считалась законченной. Конец цитаты. И далее. Подробный рассказ о гигантской статуе оставил Плиний, но самые ценные сведения приведены в книге о семи чудесах Филона Византийского. Больше всего Филона интересует способ, которым скульптор Харрес смог установить бронзового гиганта. Он приводит данные о количестве бронзы, потраченной родосцами на статую Гелиуса. По его сведениям, на родосского колосса пошло 500 талантов бронзы и 300 талантов железа, то есть около 13 тонн бронзы и 7,8 тонны железа. Конец цитаты. Наша мысль проста. Вот этот родосский колос – это радный колокол, то есть вечевой колокол. Слово «рада», то есть «совет», означало то же самое, что и «вече», то есть «совет». У якобы античных авторов слово «рада» превратилось в «родос». Все подробности отливки этого колоса прекрасно соответствуют средневековой технике отливки колоколов. Да и само слово «колос» является, вероятно, просто слегка искаженным русским словом «колокол». Так как «с» латинское читалось и как «к», и как «ц», «с». То, что огромный вечевой, набатный, радный русский колокол мог вызвать изумление иностранцев, понятно. Известно, что именно на Руси отливали самые большие колокола в мире. Русские большие колокола во много раз превосходили по своим размерам западноевропейские, не говоря уже о гигантском весе колоколов. Понятно, почему якобы античный Филон Византийский, писавший, по-видимому, в 15-16 веках, основное внимание уделяет именно способу установки бронзового гиганта. Извлечь из ямы и установить большой колокол было еще труднее, чем отлить его. Например, гигантский царь-колокол, выставленный сегодня в Московском Кремле, так и не смогли установить, хотя отливка его была успешной. А предыдущие огромные колокола поднимали и благополучно устанавливали, смотрите выше. Но если так называемый родосский колос – это колокол, то таких вот колоссов меньшего размера должно было быть много. Ведь колоколов в Руси-Орде отливали достаточно. Не только больших вечевых, но и обычных. И что же мы узнаем? Оказывается, на Родосе, как писано у Харриса, было много почитателей и последователей. Возникла даже целая школа мастеров, украсивших город и остров Родос множеством колоссов. Говорили, что их было не меньше 100. 572, страница 97. Нейхард Шишкова. «Семь чудес древнего мира. НССР. 1966 год. Издательство «Наука». Скорее всего, это были христианские колокола якобы античности. 18.21.7. Александрийский маяк на Фаросе. Седьмое чудо света – маяк-крепость на острове Фарос, недалеко от Александрии. Считается, что он был построен при царях Птолемеях, правивших в Александрии после Александра Македонского. Маяк был мощной крепостью, защищавшей Александрию с моря. написано: «Маяк одновременно был крепостью, в которой находился большой гарнизон. В подземной части башни, то есть маяка, была расположена огромная цистерна для питьевой воды на случай осады. Маяк был также наблюдательным пунктом, так как остроумная система металлических зеркал позволяла вести с вершины башни наблюдение за морским пространством и обнаруживать неприятельские корабли задолго до того, как они появлялись вблизи города. Восьмигранную башню украшали многочисленные бронзовые статуи. Будто была и такая статуя, которая указывала рукой на море, в случае, когда появлялся вражеский флот, и издавала предостерегающий крик при подходе врагов к гавани». То есть бронзовая пушка, источник 572, страница 111. И далее пишут: «Это удивительное сооружение простояло до 14 века. Этот памятник вызвал восхищение арабских писателей, отмечавших красоту и величие руин этой грандиозной постройки». Конец цитаты. Тут слово «руины», скорее всего, добавлено современными комментаторами. Средневековые арабы имели возможность восхищаться самим маяком-крепостью, а не его руинами. Ясно, что Александрийский маяк был средневековым сооружением. Но какое именно сооружение имелось в виду и где именно оно находилось, сказать трудно. Нам пока не удалось ответить на этот вопрос.